Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, Хотите верьте, хотите нет, в студии долгожданный Владимир Горбик, регент, композитор, доцент Московской государственной консерватории. Мы так давно пытались устроить эту встречу, что я еще раз повторяю, что на самом деле верится с трудом, но тем не менее Владимир здесь, и я его приветствую в нашей студии. Мне бы хотелось, Владимир, во-первых, чтобы вы поделились самыми яркими своими впечатлениями, музыкальными, конечно, прежде всего, может быть, какими-то другими. Я знаю, что у вас много и других впечатлений, которые могут воодушевить кого угодно, а особенно от человека, который возглавляет очень многодетную семью, на новые свершения, на новые какие-то подвиги. И вообще, когда я с вами общаюсь, я, как ни парадоксально, испытываю невероятный энтузиазм и надежду на то, что все будет хорошо у нас. А сегодня в наше непростое время это очень важно.
Да, последние времена, так сказать, дали много пищи для размышлений, начиная от ковидных всяких вещей. И мне порой казалось, когда все это началось, что вообще мы находимся в конце всех времен. Вот. Ну, я не буду на эту тему долго рассуждать, просто мне так показалось, что особенно когда мы на локдаун сели на даче с 7 детьми и без единого рубля на существование, вот это особенно было тяжелое время, но тем не менее меня супруга как-то спрашивает: Володь, ну ты как? А мы любим там сесть за руль и так вот порулить немножко по полям, по лесам, по долам. Я говорю: ты знаешь, вот у меня такое интересное ощущение родилось в душе, его не было раньше, что как бы вот все мы всецело преданы в руцы Божии. И я вот не могу тебе даже объяснить, это не ради красного словца сказано. Вот у меня ощущение, что все мы падаем, да, что все мы падаем, что все мы в полете, когда дно будет никому неизвестно.
Но еще чувство какой-то инфернальности.
Совершенно верно, да. И вот просто ощущение, что это какой-то конец. Видимо, вот так он должен выглядеть. Да. И тем не менее, на фоне этого, конечно, совершенно невероятные события разворачивались, начиная от моей церковно-певческой, регентской и хоровой деятельности, как в России, так и за рубежом, и оркестровой. За это время удалось дать несколько концертов с оркестром, как с моим, так и с Российским национальным оркестром. Удалось выполнить несколько записей с хором. Место работы, правда, у меня за это время поменялось. Я был, как вы знаете, регентом подворья Троицы Сергия Лавры, а сейчас я регент храма Тихвинской иконы Божьей Матери, который на ВДНХ, и там сейчас поднимаем хоровое дело всеми силами. Что касается ярких таких вот впечатлений, как вы, ну, можно я начну с такой лирической темы? У нас в 7 метрах от дома поселились бобры. Мы живем уже 2,5 года на абсолютно, ну, не то что дикое, на берегу Плещеева озера, в диком лесу, можно сказать. И вот в том числе и эти существа дают какой-то стимул к жизни. Когда я попытался их прогнать оттуда, меня супруга говорит: слушай, подожди, давай мы пока не будем с этим торопиться, а то нас, может быть, тоже кто-то прогонит.
Есть такой выдающийся канадский писатель «Серая сова». Он так долго жил с индейцами и описывал именно привычки и поведение бобров. Мне сразу представился образ именно оттуда.
Потрясающе. В гостях у бобров, так моя супруга называет наше жительство в нынешнее время. Что касается таких вот дел, если можно, я буду от последних туда, к началу, скажем так, пандемического периода. Конечно, одним из таких ярких и, в общем-то, в каком-то смысле знаковых событий, это мне удалось провести мастер-класс в Тихвинском храме в сентябре. Это был третий по счету мастер-класс. После довольно длительного перерыва из-за ковидных всяких вещей у нас не получалось, у меня, в частности, не получалось перемещаться по миру. А тут так, как накрыло, как говорится, за 1,5 месяца мне удалось побывать во Флориде, в Калифорнии и в Москве, вот провел третий мастер-класс. Сейчас стремлюсь попасть к Владыке Лонгину и провести там еще один мастер-класс и так далее. То есть у меня такая программа насыщенная.
Маленькая ремарка для наших слушателей, кто не знает. Владимир долгое время был главным регентом подворья Троицы Сергиевой Лавры, а Владыка Лонгин
больше
был
20 лет
настоятелем этого подворья. И вообще Владыка Лонгин – это последователь нашей, я считаю, всегда лаврской традиции. Мы с ним очень много общались в Троице Сергиевой Лавре, очень любили его. И считаю, что он, может быть, даже и единственный, кто сохраняет вот именно, не знаю, какую-то духовно-певческую структуру Троицы Сергиевой Лавры в изгнании, можно так выразиться?
Запросто, запросто. Дело в том, что Владыка Лонгин, он просто фактически меня сделал как церковного музыканта. Я бы сейчас здесь не сидел, это точно, не давал бы вам интервью и был бы абсолютно вам неинтересен как светский музыкант, если бы, конечно, не влияние Владыки Лонгина. когда в бытность еще его игуменом Лонгином, в бытность настоятелем Московского подворья Святой Троицкой Сергия Лавры, и с отцом Матфеем он меня познакомил, и многократно отец Матфей меня всячески наставлял, как именно надо делать так, чтобы пение было церковным, а не просто таким отмороженно-светским, там, аптечно-чистым и все прочее. Ну, я специально к таким эпитетам прибегаю, которые, на самом деле, являются большой проблемой для церковного пения. Люди иногда думают, что вот если они сейчас чисто споют, значит, все, уже на этом дело сделано. Другие же, наоборот, другую крайность впадают. Мы будем петь как угодно грязно, но зато это будет духовно.
Я прекрасно помню большие пластинки Всеношта Рахманинова, которые папа включал как-то по вечерам. Что он там мог услышать? Мне всегда просто зубы сводило оскоминой, потому что они были исполнены очень чисто. Ну, совершенно неинтересно, безвкусно.
Да, да. Именно владыка Лонгин и отец Матфей – это те люди, которые мне смогли тогда еще студенту Московской консерватуры объяснить, что два склона горы. По одному поднимаемся профессиональная линия, то есть все, что касается чистоты, совместного пения, соборного звучания, и там согласные буквы, гласные и так далее, техника пения, будем так говорить. И, с другой стороны, церковный путь конкретно регента, конкретно певцов. И вот поднимаемся по двум склонам как бы одновременно и сходимся в самой высокой точке этой горы, которая и есть духовное пение. То есть без этих составляющих одной или другой не существует понятие духовное пение. Ну, я сейчас свою точку зрения высказываю. Разумеется, кто-то из регентов может меня там в чем-то поправить, но мне так представляется. То есть, если человек, занимающийся церковным пением, не ведет, ну, так вот скромно скажу, маломальски церковный образ жизни, там, ладно, не лезет в такие сугубые молитвенники, с одной стороны, ну, тогда спрашивается, а что ты тут делаешь? Такой человек хочет спросить, зачем ты время тратишь? Ведь есть немало других людей, которые хотят Богу подвязаться и, предприняв весь свой профессиональный опыт, направить его как раз-таки на богослужение, а не просто какое-то сумбурное звучание, пусть даже чисто выверенных аккордов в четырежды там. Обычно профессиональные дирижеры любят покичиться тем, что вот у них хор звучит, так сказать, великолепно. У меня был один очень интересный такой случай. Я вернулся из Хайновки. Тогда милость Божия состояла в том, что мы съездили с хором подворья Троицкой Сергия Лавры, и хор подворья удостоен был звания дипломанта этого, а я был удостоен лауреатства первой премии как регент. И я там слышал другие хоры, в том числе минские. Вот. И приехав оттуда, ну, почему говорю в том числе, потому что это просто очень высокого полета, вообще белорусское пение, это очень высокого полета хоры и, хотел сказать, птицы. Я приехал и диск даю владыке послушать. Ну, не буду говорить, кого именно я дал, чтобы просто не смущать. Владыка послушал, говорит: «Володь, я тебя умоляю, я это все знаю, мне это совершенно неинтересно. Вот тебе диски отца Матфея, пожалуйста, вот их, как можно больше, напитывайся ими и так далее». Я сначала так думаю: ничего себе, как интересно, батюшка, а что не так-то? «Нет, я тебя прекрасно понимаю, там, ты студент консерватории, тебе нравится, вот что это все звучит прозрачно, чисто, там, со словами и так далее». Я говорю: «А чего не хватает-то вам?» Он говорит: «Молитвы не хватает». Ну, в общем, я переваривал это довольно длительное время, а потом уже до меня стало доходить. Я вам так скажу, годы спустя владыка тем временем все давал мне новые диски, я слушал их и с отцом Матфеем общался напрямую. И в конце концов я начал понимать, что действительно этому человеку вообще никого невозможно рядом с ним поставить в смысле вот регентского служения.
Вы знаете, это стихия.
Это вот высота высот просто.
Человек, который перешагивал порог храма, он попадал в определенную стихию, которую создавало пение хора отца Матфея. Это непередаваемо.
Это высота высот. Как-то я помню, также давал интервью вам и назвал его музыкальным апостолом, я по-прежнему так думаю. То есть вот уже прошло много лет, более 20 лет с того нашего с вами давнего интервью, я по-прежнему его в душе называю музыкальный апостол 20 века. Вообще такое солнце церковно-певческого искусства, так еще можно сказать.
Такое чувство, что нам было дано некое утешение именно в главном, потому что пение все-таки, на мой взгляд, на взгляд многих наших авторов, оно является центральным и образующим богослужение. Вообще всю систему православных ценностей молитвенных на литургии, конечно же, образует хор, позволяет совершать богослужение. Но я слышал, что сегодня хор занимает такое некое зависимое положение. Даже от диакона, от чтеца, от певца, от настоятеля. И хором можно, оказывается, очень легко манипулировать. Такого никогда не было раньше.
Скажу так, наместник лавры, все предпринимают там максимальные усилия для того, чтобы было здорово.
А как здорово, Владимир, в чем это заключается?
А я сейчас поясню. Мне тоже Господь дал побыть там в роли старшего регента месяцев 7. Там поработал. Могу сказать, что это, конечно, работа была нелегкая. Но те, кто работает со мной, они знают, что я легкой работы никогда не ищу. Мне кажется, что нам удавалось выходить на какое-то интересное звучание. Ну, конечно же, пропитанное молитвой, потому что я по-другому себе не представляю церковного пения. Другое дело, что, ну, вы же знаете, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то это могло там нравиться, кому-то нет. Я еще от Лавры далеко живу, и так чисто географически получилось, что там у меня еще машина начала ломаться. Ну, плюс еще, конечно, мой график. Написал прошение, что прошу меня уволить. Это, ну, я с грустью вспоминаю, на самом деле, об этом.
Потому... Ну, вы совмещали еще какие-то
работы. Да, да, разумеется, да. Ну, у меня же, понимаете, у меня очень насыщенный концертный график, да, и богослужебный, и концертный. И я на месте-то не сижу. То есть я здесь, я там. В США проходят параллельно какие-то мастер-классы. Вот я как раз хотел бы коснуться чуть позже тех мастер-классов, которые прошли у меня в августе в США. А в плане того, что здорово, ну, как вам сказать, все хотят нескольких вещей. Первое, чтобы хор на клиросе звучал не формально, а соборно, четко. Вот, конечно же, к этому нужны какие-то музыкальные знания. Без музыкальных знаний здесь трудно обойтись. Второй момент, чтобы это было наполнено молитвой. Ну и, конечно же, я бы даже это поставил на первое место, чтобы хор продолжал звучать в традициях отца Матфея. Все к этому стремятся. Вот. И владыка Фома тоже мне сказал, что нам бы очень хотелось, чтобы вы взяли именно вот это направление. Я говорю, владыка, очень уважаю вас и ваши слова. Дело в том, что отец Матфей мой учитель. Во всяком случае, я так в душе. Он не был моим формальным учителем. То есть, ну, грубо говоря, там я не учился в семинаре, не учился в академии. Московской духовной академии, я, если так можно выразиться, был его частным учеником. Ну, то есть, это звонки по телефону, ему встречи какие-то. И главное то, что он постоянно меня напитывал новой информацией, которая для меня была действительно очень интересна. Хочу привести маленький пример из... Как-то вот звоню ему и говорю, батюшка, так и так вот. Ну, и там стал его спрашивать по поводу цепного дыхания, по поводу постановки голоса и так далее. 50 минут старший регент Лавры уделяет мне своего времени. Я потом на часы посмотрел, просто обомлел, думаю, ничего себе. И таких разговоров было немало.
То есть, но он тоже это ценил.
Он тоже это ценил, да. Ну, скорее всего, потому что ведь я был молодым музыкантом. Он видел, что я тянусь к знаниям. И он мне помогал. А в плане того, что здорово, ну, просто все хотят, чтобы в Лавре здорово звучал хор. И, конечно же, со всех сторон там стараются помочь, кто чем может в этом процессе. Ну, а уж как оно там получается, не мне судить. Я считаю, что мой опыт в должности старшего регента был, на мой взгляд, положительным. Много интересных вещей удалось там сделать, потому что в моем ведении были два хора, а не один. Я-то изначально, на меня попросили как бы возглавить хор Лавры, я думал, что это будет только мужской хор. Нет, там еще смешанный был. В общем, по этим двум направлениям удалось сделать немало интересных вещей. И я благодарю Бога, что мне была дана такая возможность.
Вы пришли спустя почти больше 10 лет по окончании отца Матфея. Как профессионал, как вы оцениваете состояние коллектива за это время без главного регента? Что произошло с хором?
Понимаете, это такой очень вопрос многогранный, многослойный. Если коротко на него ответить, то от традиции отца Матфея там уже почти ничего не оставалось, к великому сожалению. Я не знаю, в какой степени я могу это судить, потому что хором управлял отец Глеб Кожевников, мною очень уважаемый человек. Нас соединяют годы, годы и годы многолетней такой вот, можно сказать, дружбы. Я знал его духовных чад, некоторые из них были моими прямыми учениками, как регенты. К отцу Глебу у меня весьма и весьма теплые отношения. Но проблема в том, что это я уже на себе заметил. Давайте я буду отталкиваться от своей работы. Когда я начал работать, я почувствовал, что певцам хора мало того, что я просто к ним предъявляю какие-то, ну, скажем так, учебно-хоровые требования. Им нужно было в том числе, чтобы я их, ну, так, как вам сказать-то, любил в том плане, что, ну, не слишком ругал, там, я так особо-то их и не ругал, просто им казалось, что вот они так видят, видимо, в их понимании, в этом такая вот христианская любовь. Ну, хорошо, как бы я это понял сразу и старался, поскольку и так-то я слыву регентом достаточно строгим и в России, и вообще в мире, но я там в плане своей строгости давил на педаль тормоза двумя ногами. Вот, и старался максимально мягко все это самое. Вот, и...
Но, насколько мне известно, отец Матфей отличался именно строгостью.
Понимаете, в чем дело? Отец Матфей — это отец Матфей. И ему это как бы... Дело в том, что отец Матфей мог и любовь такую вот глубокую свою проявить к человеку, возможно, такую, какую я. Это невозможно, а скорее всего, какую я не могу. Да, и в этом смысле, конечно, я даже рядом себя с ним поставить не могу. Но в любом случае, ну, грубо говоря, я старался.
Потом он все-таки свой, вы чужой.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот это тоже важный такой ключевой момент. Скажем так, не совсем я чужой, я все-таки регент подворья Троицы Сергия Лавры, и более того, напитанный благословениями отца Матфея, напитанный там благословениями владыки Лонгина. Но, конечно же, в хоре отца Матфея я не пел. Но, вы понимаете, тут такой момент. Отец Матфей со мной делился информацией как регент с регентом. А те, кто меня там окружал, они любят себя называть регентами там и так далее, они из певческой среды как раз-таки отца Матфея. Насколько мне известно, вот когда мне нужно поделиться с певцом моего хора, я с ним регентскими тонкостями не делюсь. Я делюсь с ним, ну, в самом лучшем случае, там, какими-то певческими моментами, и ему от этого утешительно, ему от этого там добро на сердце и так далее. Ему, ей. Ну, в смысле, я к тому, что я работаю не только сейчас с мужскими хорами, но и со смешанными, и с детскими. В общем, короче, стараюсь всячески утешить. Но проблема в том заключается, что эти люди вот в этом смысле требуют слишком многого. То есть вместо того, чтобы, ну, грубо говоря, попадать в ноты, вместо того, чтобы не выделяться голосами, вместо того, чтобы выполнять просто прямые регентские указания, они хотят, чтобы я там почаще улыбался, там, ну...
Ну, конкуренция некая, конечно,
да. В общем, проявлял себя так, как, ну, скажем, мог себя проявлять отец Матфей и делал это великолепно. Ну, да, вот такого дара, скорее всего, у меня, видимо, нет просто. Видимо, есть что-то, то, за что меня, там, не знаю, уважают там, куда меня зовут регентовать, проводить мастер-классы и так далее. Это, вы знаете, такая довольно сложная тема, но я в любом случае могу сказать, что я и тем, кто... ждал от меня вот этих вот душевных каких-то проявлений, я им тоже благодарен, потому что я сам о себе знаю, что человек я достаточно сухой в плане подачи вот этой вот душевности. Ну и да, еще одни, будем так говорить, люди, еще одного хора мне об этом сказали. Вы знаете, человек, он по жизни должен ощущать себя учеником. Как только он начинает себя ощущать учителем, с этого момента начинается крах его... и карьеры, и духовного состояния, и так далее. То есть, пока ты ощущаешь себя учеником, ты ощущаешь себя грешником, и идешь в направлении нужном. Вот в этом смысле я очень благодарен тем, кто меня там окружал, потому что себя я все 7 месяцев работы и нахождения там в роли старшего регента ощущал учеником, а не учителем. А отвечали мне, особенно те, кто сразу с глубоким уважением отнесся к моей работе, ну, просто какой-то такой, знаете, действительно глобальный, православный, любовью, уважением и желанием со мной работать, работать и работать. Ну, просто не все 100% люди испытывали эти чувства. Нашлись и те, которые думали по-другому.
То есть вашу сухость размягчили несколько?
Более чем, да.
Вы сказали, что все-таки произошла некая, так сказать, деградация, может быть, техническая, если можно так выразиться.
Скорее техническая.
А в связи с чем? То есть мягкость другого регента или некий дилетантизм самих певцов, которые, удаляясь от строгой руки отца Матфея, все-таки каждый год вот что-то такое утрачивали. Потому что есть такой парадокс, вот на слуху запись погребения отца Матфея, это поле чем 3,5 часа, по-моему, запись она существует, которую организовали в Троице Сергиевой Лавре, и 3 хора, которые участвовали, были собраны, они были под руководством именно отца Глеба Кожевникова, и все замечают, вот я первый вам скажу, вы тоже, наверное, со мной согласитесь, что такое впечатление, что этим богослужением за упокойным регентовал сам отец Матфей. То есть то ли это были так свежие воспоминания, то ли это была такая высокая дань благодарности, любви, почитания, привязанности. Почему так случилось?
Я скажу вам так. Отца Глеба я люблю и почитаю за то, что он действительно носитель традиции отца Матфея. Здесь вот не убавить, не прибавить. У меня был такой опыт много лет назад, это был праздник 150 лет русской миссии в Иерусалиме, весь наш хор во главе с иеромонахом Феодосием Ушаковым, царство ему небесное, улетел в Иерусалим с патриархом Алексеем II. А я остался на клиросе, и были позваны как раз отцом Глебом несколько монахов. В общем, человек 8 братьев. И вот мне посчастливилось петь тогда эту службу. Это было на Троицу. Мы пели Троицу, всенощную литургию. И я хочу сказать, что вот этим духом лавры, то есть у меня тогда были напитывания, так сказать, информация от самого отца Матфея, плюс еще вот живой опыт, который мне явил отец Глеб на клиросе. У меня до сих пор стоит эта служба в голове как очень возвышенный образец лаврского пения. Что могло произойти? Ну, на мой взгляд, я же не живу в лавре, да, не жил там. Я думаю так, что что угодно, но только не отсутствие каких-то знаний, скажем, отца Глеба о том, как надо петь. Что угодно. Понимаете, ну, во-первых, певцы, которые были при отце Матфее, они в той или иной степени постепенно стали оставлять этот хор. Ну, кто-то в силу того, что почил о Господе, кто-то там уходил, закончив там семинарию, академию и лавру по другим причинам. И появлялся новый народ, которому нужно было также снова все вот прямо от печки объяснять, так-так, не пой, так пой и так далее. А народ у нас стал, как бы так помягче сказать, ну, сказать непослушно, это ничего не сказать. Постепенно мы все как-то утрачиваем вообще момент послушания. Вообще все.
Да еще и возникает требовательность.
Еще и возникает, да. И вот когда это непослушание наталкивается на требовательность регента, возникает коллапс. Возникает то, что как бы, регент не знает, что делать с такими певцами, которые не хотят выполнять элементарных требований. Ну, да, а хор-то, как бы сказать, они-то прекрасно чувствуют, что особенно те певцы, которые остались еще от отца Матфея, что они носители тех традиций. Ну, в общем, возникает вот этот вот неприятный для регента момент, когда он что-то говорит, а в ответ звучит что-то вроде того, что нам так удобнее петь, или там...
Сами с усами.
Сами с усами, да, а главное, что еще, ну, это отец Глеб и не скрывал, он мне говорил, что звучали такие обвинения, мол, вы не профессионал, а,
ну... Ставить какие-то требования.
Оставить какие-то требования, да. Вот я не могу согласиться с этим совершенно, потому что отец Глеб, на мой взгляд, это такой глубокий профессионал своего дела.
Но он еще очень добрый человек, насколько я знаю, его личные качества.
Совершенно верно.
И он позволял вот этому всему как бы цвести всем цветам, а это всегда может быть пагубно для
коллектива. Вот здесь такой момент существует, что я тоже пытался быть добрым, так с улыбкой вспомню, когда я еще был регентом подворья, вот где-то там середина нулевых. А владыка Лонгин уже уехал в Саратовскую епархию. Был момент, когда я год-полтора пытался быть добрым для певцов. В какой-то момент владыка приехал и просто разнес в пух и прах. Он говорит, вот ты там хор потерял. Уже ничего не осталось от тех настроек в хоре, которые... Ну, слава богу, он об этом мне сказал вовремя. То есть я все вернул назад, как бы все это, да. То есть и тогда же владыка мне сказал замечательные слова. Я не знаю ни одного хорошего хора, про регента которого бы ходили слухи, что регент добрый.
Это абсолютно
вот,
точно.
Вот этим все сказано,
абсолютно
понимаете?
Точно.
Любовь к отцу Глебу, как к человеку духовному, у меня в сердце будет всегда. И я знаю, что он исполнен этой любви к людям. Жалко только, что люди, возможно, далеко не все понимают, как эту любовь спроецировать на выполнение тех послушаний в церковно-певческом искусстве, которые требуются для хорошего соборного пения. Выделяться голосами, попадать чисто на ноты, там, выговаривать слова. Такая, вот, знаете, хоровая кухня, я это называю.
Вы знаете, как дилетант, вот просто слушатель или человек, молящийся в храме, я свои ощущения... Вот ты, когда попадал в храм, и знаешь, что отец Матфей на клиросе, даже когда он в последние годы и месяцы, он был очень немощный, вот он еще только-только шел в сопровождении двоих семинаристов, а хор уже пел здесь, кто-то его замещал за пультом. Хор пел иначе. Но как только они слышали, что он приближается, он уже изменял свое звучание. Как только он сходил туда, это уже было совсем другое. И как только он вставал за пульт, с большим трудом, ты был уверен, что хор в надежных руках. Ты, человек посторонний, был уверен. И ты понимал, что все взято вот в некие рамки. Я это ощутил, когда вы пришли тогда на новогодний молебен. Я помню прекрасно эту службу. Ты был спокоен за то, что все состоится. Вот так удивительно. Это очень важно. Люди потеряли руку, чувство руки. У нас очень простой случай. По дворе Троицы Сергиевой Лавры, храм Воскресения Христова с пределом Петра и Павла. Это рядышком около Уточьей башни в Сергиевом посаде. Вот нашего регента Дениса Потяева не было 2 недели. Великолепный хор, очень небольшой коллектив, порядка 14-15 человек, который поет очень красиво, чисто, вдохновенно, молитвенно. Ну вот за 2 недели регента нет. И ты чувствуешь, что строй уже поплыл. Изменилась дикция, изменилась интонация, изменились ритмы, изменилось вообще отношение. Почему? Вот, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, что это особенность нашего, ну так, условно назову, особенностями восточного менталитета. И, ну, если... как бы мир делить на восточный и западный менталитет, там, северный и южный, условно. Почему я так рассуждаю? Потому что я знаю представителей западного мира, у которых вот в этом плане совсем все по-другому. Мы сейчас, надеюсь, еще коснемся этой темы. Как бы договаривая на эту тему, я могу так сказать, что мне не сказал только ленивый, что стоит только мне за порог клироса ли... Кого бы ты лучшего ученика ставлю, вот, за порог клироса, да, все, вот это уже не горбик, это уже там не пение, это все пятое-десятое. Вот допускаю такую мысль, что и у этих людей есть какая-то правота, кто так рассуждает. Но я бы, скажем так, побыв в шкуре и второго, и третьего регента, я сам прекрасно ощущаю всю тяжесть, которую берут на себя регенты, которых ставят главные руководители на свое место и просят их держать оборону Севастополя в то время, когда эти регенты по каким-то объективным причинам отсутствуют.
То есть практически их лишили всего инструментария, да, в том числе и личностного.
Совершенно верно. Совершенно
верно. А требуют почти того же.
А требуют не почти, а и не того же, а требуют, чтобы результат был выше.
Еще и превзошел, да.
Превзошел, да. Они хотят, чтобы результат был выше. Ну, потому что даже, скажем так, при всей любви, скажем, нашей всеобщей любви к хору отца Матфея, там кто-то может найти там какие-то нестройные звучания, кто-то еще что может найти. Эти люди, как правило, когда, скажем, замещаешь главного регента, хотят, чтобы и эти недостатки тоже были преодолены. Вот, вот по какой причине. А у нас же как? Почему я говорю про восточный менталитет? У нас вот если начальник на месте, если он умеет кулаком, как говорится, по столу хлопнуть как следует, то значит все нормально, и все понимают, что сейчас надо работать, и других вариантов нет. Только работать...
На самом деле, как свидетель, я вам скажу, что по непонятным мне причинам отец Матфей извлекал голоса даже у тех, кто, на мой взгляд, вообще не мог воспроизвести вот эту музыку. Я был свидетелем, сочельник Богоявления в Успенском соборе под клиросом. По-моему, человек 8 или 10 семинаристов из Академии. По-моему, это не были певцы отца Матфея. Я не знаю, как так получилось, что он руководил ими. Я не знаю, как бы они пели. То есть я, вернее, представляю, как бы они пели иначе, другим регентам. Но он заставил их звучать. Они звучали в этом составе, 8-10 человек, великолепно. У меня есть эта запись.
Мне всегда вспоминается в этом случае, немножко отвлекусь, такой вот психологический опыт, который был произведен, не помню, в 60-х, 70-х годах 20 века советскими психологами. В общем, группа из нескольких психологов приехала в отдаленное от центра, ну, скажем так, от Москвы место, и в обычной школе побывали на уроке. Это был эксперимент. После этого говорят, грубо говоря, Марья Ивановна, классная руководительница, у вас... там, Иванов, Петров, Сидоров, через полгода будут отличниками учебы. Та обомлела, говорит, подождите, они двоечники. Они говорят, вы не поверите. Полгода пройдет, мы снова сюда приедем, они будут отличниками учебы. И так и стало. То есть через полгода эти люди стали отличниками учебы. Это что лишний раз доказывает, что, во-первых, в ученика надо верить.
Они сами поверили в себя.
Они сами поверили в себя, раз. Учитель должен поверить в ученика, два. И вот эта вот общая, так сказать, вера в то, что все будет хорошо, она и строит людей изнутри, выстраивает личность. Ну, ко мне же тоже семинаристы подходили, ну, совсем просто никакие. Владимир Александрович, ну, просились в хор, вообще 2 звуков связать не могут. А через 7 месяцев моей работы они горечью узнали о том, что я, ну, должен, в общем, пойти уже на другую работу. И, ну, там тоже спрашивали, как так? А при этом такие мне присылали сообщения в WhatsApp, что... Вы же взяли нас буквально из праха. Вот, и мы за это время, за эти полгода, предположим, запели. Но это правда, это невозможно отрицать. А почему? Потому что жизнь меня научила, отец Матфей меня научил, кстати говоря, вот этому обстоятельству. Он мне так говорил, что если у тебя, вот скажем, как, ну я сейчас процитирую просто, 33 первых тенора, например, он мне говорит. Вот, и Одного спросишь там на репетиции что-то, спой, садись. Другого спросишь что-то, спой, садись. Лучше бы не пел. В третьего спросишь, ну-ка ты спой. И вот что-то начинает теплиться. Вот вокруг этого чуть затеплившегося певца начинается выстраивание, как, знаете, такой оазис. И постепенно выкристаллизовывается звук, и появляется то, что в дальнейшем, от чего мы все делаем так. То есть от чего мы все приходим в полный восторг, что это происходит.
Но первоначальный Регин должен это услышать в своей голове.
Совершенно верно. Он должен не просто услышать, он должен еще душу, так сказать, увидеть человека. Он должен увидеть его глаза, сердце, что этот человек будет делать все возможное, чтобы преодолеть кучу трудностей и сделать то, что Регин от него просит. Да, вот именно в этом смысле сейчас, почему я вот так вот, это самое послушание, наверное, как-то подсело. Не так часто сейчас встречается вот это вот отношение, что ты человеку что-то говоришь, а он просто все бросает и делает то, что ты ему сказал.
А ведь это духовный урок, на самом деле.
А это именно духовный урок. Это именно духовный урок. А по поводу западного менталитета, ну, сейчас просто мне очень хочется, да. Дело в том, что в августе месяце, буквально за 4 этого года, буквально за 4 дня до вылета через Стамбул я летел во Флориду, я не знал, что я полечу на мастер-класс. Настолько мир сейчас на волоске. Но цель моего появления там была даже не мастер-классы. Я просто позвонил друзьям, своим коллегам православным, регентам, певцам и сказал: ребят, давайте вместе просто о мире помолимся. Я прилечу туда, я готов за свои деньги прилететь просто, да. То есть вот, ну, там в итоге нашлись люди добрые, которые помогли оплатить там авиабилеты и так далее. Но цель была такая, что прилетаю и просто молимся, ну, чтобы там не было Третьей мировой войны, чтобы не было ядерной войны. Я, как многодетный отец, все это чувствую всеми фибрами души, что вот, что угодно, только не война.
Когда это было?
Это вот август этого года, да, совсем недавно. И говорю: смотрите, во Флориде и в Калифорнии провожу два мастер-класса. Во Флориде город, в котором я проводил мастер-класс, Санкт-Петербург. Его часть находится на островке в Мексиканском заливе, а потом полетел через всю Америку и Калифорнию. Там город Карлсбад, это полчаса езды от Сан-Диего.
Читатели Марка Твена вздохнули, Санкт-Петербург полетел. Их там много, кстати.
Совершенно верно. В общем, в Санкт-Петербурге, во Флориде, я был в Антиохийской церкви. И впервые в жизни исповедовался на английском языке и причащался в лоне Антиохийской церкви. Это, конечно, незабываемое зрелище. Я вспомнил Афон, я дважды был на Афоне. Передо мной все мои афонские впечатления встали вот. Ну, плюс еще отец Кассиан, который, ну буквальным образом, ну, старец. И вот эти мои с ним многочасовые беседы на английском языке. А самое, что интересное, он провел от первой до последней секунды всех моих многочасовых репетиций, находясь здесь, и потом ходил в таком просто восторге, так: Владимир, откуда у вас столько идей, откуда столько... И вот эта полнота, конечно, то, что вы с церковным, так сказать, подходом подходите к исполнению духовной музыки. Ну, вот это одно впечатление по поводу отца Кассиана. Потом перелетел в Калифорнию, там тоже замечательно совершенно прошел мастер-класс. В общем, что я хочу сказать. Люди абсолютно эти, да, православные люди, любят русских людей. Не хотят никакой войны. У них, кстати, послушание, с выдохом скажу, 200-процентное. Им все, что не скажи, прямо берут и делают сразу. Прямо берут и делают. Но, конечно, они знали, что к ним прилетел, ну, человек, о котором они много слышали, да, о себе иногда говорю, не самый неизвестный регент. И они, конечно, с очень большим уважением. Они называют их исключительно маэстро. Таких вот особ вроде меня. В общем, короче говоря, хочу сказать, что и там удивительно удавалось достигать такого хорошего и в профессиональном смысле звучания, то есть соборность, четкий, красивый, чистый звук, плюс вот эта напитанность молитвой. И во Флориде, и в Калифорнии были похожие ситуации, хотя это разные концы Америки. Конечно же, захотелось продолжение мне после этого.
И вот... Но какой-то базис был у них, и на чем он основывался?
Скажем так, базис каждый раз, когда я прилетаю в любую точку мира, и там, что в Сиднее я проводил мастер-класс, что там в США, в Канаде, каждый раз под мастер-класс собираются люди из разных стран и весей, из разных штатов, там, Америки, предположим. Их базис — это две вещи. Первое, я знаю, что я ничего не знаю. Видите, вот этот базис, которого нам здесь немножко не хватает, к великому сожалению. Они собираются под вот этим флагом. Я знаю, что я ничего не знаю. При этом передо мной может быть певец, ну, там, не знаю, 40-50 лет на клиросе и знающий даже гораздо больше, чем я. Но он себя смиряет, он понимает, что он сейчас должен услышать что-то новое. И вот это, понимаете, ощущение, оно дорогого стоит. Я имею в виду для регента, который видит перед собой в буквальном смысле учеников своего дела. То есть хочется передать им опыт. То есть никакого такого пристального внимания к тебе сквозь, знаете, пальцы. Так, сейчас мы начнем отцеживать, что так Горбик делает, что не так он делает, да, которого я насмотрелся в других местах.
А самое удивительное, что и регент, он тоже учится. Вы же сказали, что он не закрывает свою...
Совершенно верно. Вот. И было мне, в том числе, чему научиться и во Флориде от вот этих певцов, владеющих византийским пением. Хотя, ну, скажем, там византийского пения было примерно 1/3, а остальное это было наше обычное протестное пение. Но просто удалось как-то так выстроить. Серафим Ханиш, это человек, который, он сам житель Колорадо, но в последнее время живет в Москве. Это мой ученик. Вот он как раз организовал этот мастер-класс. Позвал тех ребят, которые, ну, изначально, скажем так, с уважением отнеслись к моему там появлению. И именно вот это созидало звук. В Калифорнии там тоже доктор Владимир Морозан, ну, это фигура, о которой можно говорить много, и в самых возвышенных словах и выражениях, это человек, который просто, ну, так, на секундочку, стажировался у Клавдия Птицы в Московской консерватории, Клавдия Борисовича, и через всю свою жизнь пронес вот это ощущение. Он очень любит хор отца Матфея. Он, кстати, такая вот интересная деталь из его жизни. Он большой был любитель хора «Подворье Троицы Ярославы» нашего в Москве. И ему делали шунтирование. А он попросил супругу свою, Лену, чтобы она поставила хор «Подворье» ему в то время, когда он будет возвращаться к жизни. И вот, ну как там, я не знаю, как там шунтирование происходит. Вроде как там чуть ли не сердце выкладывают на соседний стол. 4 шунта там ему делали, а потом его обратно, это сердце. И вот он говорит, я просыпаюсь.
А хор поет.
Поет хор «Подворье», говорит, это просто какой-то небесной красоты. Говорит, это чувство просто у меня так вот стоит в душе до сих пор. Да, этот человек, ему я обязан просто своим и первым появлением 10 лет назад в Америке, и всем многочисленным мастер-классам, которые прошли в Америке. Это человек, который фактически американскую публику познакомил с тем, что я вообще из себя представляю, занимаясь творчеством здесь, на нашей российской территории.
Маленький комментарий только для тех слушателей, кто, может быть, не знаком с хором Клавдии Птицы. Очень маленький есть материал, я думаю, в интернете его легко найти. «Рождественские колядки в исполнении Ивана Семеновича Козловского». Хор, который сопровождает это пение, я не знаю, какой церковный хор может с этим сравниться. Это всего лишь рождественские колядки. Я дальше не говорю.
Да, да, да. Про Владимир Борисович еще такая информация была, что он никогда задом, в смысле спиной, не выходил из храма. То есть он всегда покидал храм лицом к алтарю. Но это показывает уровень благоговения и богобоязненности человека.
Ну, на таких людях, на таких примерах
это
был, собственно, и отец Матфей
это,
воспитан.
Да, это столпы наши. То есть те люди, которые, скажем так, без, ну, совершенно сейчас определенно скажу, без вот этих вот столпов, там, как Свешников, как Птицы, да, то есть можно целый ряд назвать таких вот музыкальных апостолов, да, среди которых я почитаю отца Матфея. Если бы их не было, то, наверное, бы и не было бы тех людей, кто эту традицию, скажем, вот синодальной школы, великую традицию, передавал бы через десятилетия, через век в руки уже непосредственно отца Матфея, а он уже ваял, как истинный скульптор, архитектор звука, пропитанный монастырской традицией с одной стороны и относящийся с большим уважением к синодальному хору с другой. Вот он это все... Кстати, между прочим, когда я появился на подворье впервые, еще тогда я был певцом хора под управлением отца Феодосия, но потихонечку уже начинал там вот с братьей работать, мне владыка Лонгин прямо сразу поставил задачу. У тебя, говорит, два направления, которые ты должен соединить в своем творчестве. Ну, в смысле, даже не ставлю их на первое, второе место. Две параллельные линии. Это синодальный хор и хор отца Матфея, ну, в смысле, лаврская традиция. Вот, пожалуйста, делай, что хочешь, они должны быть вместе. Вот изначально вот этот стержень был установлен у меня в душе, и многие годы, вот уже более чем четверть века я этим занимаюсь, и народ, скажем так, тот, который ценит, любит наш хор и вообще хоры под моим управлением уже несколько и в России, и в США, они все пропитаны этим состоянием, вот этим соединением двух традиций, монастырской традиции Троицы-Сергиевой лавры и звучанием синодального хора.
Владимир, к сожалению, мы не успеваем очень значимые вещи, может быть, раскрыть, которые я наметил для себя в этом интервью. Мне очень интересно ваше профессиональное отношение к тому, что происходит сегодня с церковным пением у нас, в России прежде всего, потому что мы, конечно, склонны ругать Запад за многие вещи, но Я сам был свидетелем моментов, которые, ну, трудно, что ли, не пережить достойным образом, именно связанных с пением. Вот очень маленькие, маленькие города, деревни, я не знаю, какие-то захолустья, там, в Германии, скажем, где мне довелось быть, в Австрии, они имеют коллективы, имеют хоры, имеют фестивали, они встречаются, поют, выступают, молятся за богослужением, причащаются на этих богослужениях, что меня, честно говоря, очень так поразило, потому что мы огульно очень многих ругаем и саму западную традицию. Но самое удивительное в том, что есть такое, знаете, трепетное отношение к творениям великих. У нас великолепная церковная композиторская школа и громадная духовная композиторская духовное наследие, да, связанное с литургией, с литургической жизнью. Как оно может сегодня быть воспринято, если у большинства настоятелей, архиереев даже, я знаю это совершенно точно, существует такое отношение, что вот есть три человека, и каким бы ни был большим собор или храм, этого достаточно. У некоторых дуэт поют, а есть уже и в монорежиме выступающий хор. Финансово это очень легко, так сказать, содержать. Ну а что, песнопение существует. Пожалуйста, каждый может молиться про себя и восполнять мысленно, может быть, какую-то недостающую картину ощущений. Но ведь это катастрофа.
Это настоящая катастрофа. Как-то монахи с подворья Троицы Главы полетели в Грецию. Не помню, на каком из островов они там побывали. Там храм, вот, в котором они зашли, идет служба. А певцов на клиросе не заметили. И, подходя к батюшке, уточняя, а кто поет? А поет фонограмма. Понимаете, мы все в итоге рискуем докатиться до фонограммы. Не то, чтобы фонограмма плохо само по себе. Нет, когда человек при смерти лежит, он не может пойти в храм. Когда человек в инвалидной коляске, его некому отвезти. Это совсем другая история. Тогда он включает замечательные там диски, и молится, это помогает ему, вот, ну, в том числе трансляции, телетрансляции, да, богослужений. Но когда настоятели храмов начинают обходиться чем-то уже совсем малым-малым-малым и не искать чего-то большего в этой сфере, то это, конечно, большая трагедия, на самом деле. Я думаю, что здесь несколько таких линий пересекается. Не только финансовые, не только ковидные наши времена, которые тоже внесли определенное разделение. Люди стали бояться друг друга, люди стали бояться петь друг напротив друга, там маски, не маски. Это же тоже все повлияло так или иначе.
Какой-то утилитарный подход восторжествовал.
Да, да. И, ну, да, по-видимому, настоятели, с одной стороны, боясь там какого-то, там, не знаю, глобального заражения в их храме и то, что там им прилетит по голове от вышестоящего начальства. С другой стороны, то, что действительно стало меньше народу посещать храмы и чисто финансово уже сложнее все это вести. Я думаю, что здесь есть еще проблема, о которой мы с вами не сказали. Я бы эту проблему поставил на первое место. Как-то недавно, разговаривая с владыкой Лонгином, я спросил: «Владыка, почему везде, где вы не появляетесь, хоры поют не просто великолепно, а, ну, просто дух захватывает, как у вас поют хоры? Что происходит? Как так вы делаете? Что такого вы делаете, что это происходит?» Ответ был простой. Я просто не могу совершать богослужение, если хор поет плохо на клиросе. У меня просто нет таких ни душевных сил, ни духовных, ни физических, никаких сил нет, когда хор поет плохо. В каком-то смысле он даже назвал, ну, может быть, где-то это своей слабостью, что вот, ну, я просто не могу, когда хор поет плохо. С одной стороны. С другой стороны, это человек, которого я всегда и другим там, и батюшкам, и в разговоре с другими архиереями немножко так в пример привожу. Я говорю, понимаете, человек обладает гигантскими знаниями в области духовной музыки. Я всегда считал, что на подворье Троицы Главы я как будто бы третий раз закончил консерваторию уже с духовным таким уклоном. Ну, владыка Лонгин – это человек, с которым мы по несколько часов иногда прослушивали записи разных совершенно регентов, великих и не очень, и просто вот сравнивали. Он уделял мне колоссальное количество времени. Ну и это сейчас дает плоды определенные уже в моей работе. Я надеюсь, что это дает плоды. А к нашему вопросу, если мы возвращаемся, то, конечно, мне очень жалко тех настоятелей, особенно среди молодых, которые и не слышали, допустим, хор от отца Матфея в силу возраста, и дисками его не интересуются, и к другим харам не проявляют какого-то маломальски внимания с тем, чтобы заставить своих, ну, просто заставить своих певцов на клиросе и петь большим количеством, это от регента зависит. И, ну, хорошо, ладно, вот, допустим, взять финансовый момент. Ну, скажем, вот хор, в котором я сейчас работаю, там достаточно ограниченный бюджет. Настоятель, скажем так, может поддерживать небольшое количество певцов в этом плане, а ну, у нас хор иногда до 20 человек на клиросе, потому что разные певцы из разных концов Москвы, да, моих учеников, просто из уважения ко мне, из уважения к тому делу, которым мы все занимаемся, из уважения к богослужению, приходят, а им тоже не хочется, понимаете, находиться где-то на службе, где хор поет плохо. И они стараются свои певческие силы влить в наш хор. Это происходит совершенно искренне, абсолютно безвозмездно. И эти люди, вот понимаете, вот побольше бы таких людей, и у нас засверкали бы просто хоры и в отдаленных каких-то деревнях, там, городах и весях и так далее.
Кстати, папа рассказывал, что это было традицией всегда, отец Матвей на большие лаврские праздники приглашал певцов, которые некогда пели в его хоре, да? И приезжали, да, именно в эти праздничные, да, дни.
Они таким образом оказывают почтение, во-первых, богослужению, во-вторых, тому учителю, который их научил всем этим премудростям церковно-певческим.
Вы знаете, нужно еще многое преодолеть, я думаю, вот именно в утилитарном плане, чтобы всерьез заняться, как это ни парадоксально звучит, духовным просвещением нашего народа. Вроде бы 30 лет свободы, мы все получили. А получили мы действительно очень много. И мы тогда не осознавали, какая у нас богатая традиция за спиной. То есть, вроде бы это были безбожные годы, но ведь, как сказал мне здесь один из авторов, это было время расцвета церковной жизни, в том числе и певческого искусства. Не осознав это, мы не сможем творить ничего. Потому что, вот, насколько мне известно, как только стали открываться монастыри, возрождаться какие-то храмы, певческая традиция Троицы, Церкви и Лавры как бы стала транспонироваться именно вот во вновь открытые храмы, и регенты пытались подражать отцу Матфею по-своему. Это было в Донском монастыре, в Даниловом монастыре. Но не получалось именно так, получалось что-то свое. А потом как-то все это сворачивалось, и не выходило ничего оригинального. Почему?
Вы сейчас затронули едва ли не самые сокровенные струны моей души. Почему? Потому что я тоже через это проходил. Дело в том, что отец Матфей поет так, что не попытаться, не подражать ему – это противоестественно. Я бы назвал этот процесс противоестественным. Каждый хочет подражать отцу Матфею. Когда меня эти чувства посетили тогда еще, когда мы общались с отцом Матфеем, то мне владыка Лонгин довольно-таки четко поставил еще одну задачу. «Мне не нужна копия отца Матфея», – он сказал. Копия всегда хуже оригинала. Мне нужно, чтобы ты послушал отца Матфея, послушал Комарова, послушал Матвеева, послушал других регентов, и на базе своего жизненного опыта, соединив эти линии в себе самом, выдал новый результат.
Батюшка так и делал сам.
Вот, выдал новый результат, совершенно верно. И вот именно это и стало происходить с определенного времени, да, когда уже я был напитан вот этой всей информацией от разных там и великих регентов. Кстати, я не только их слушал, я слушал и в том числе своих коллег по работе, да, то есть тех, кто в настоящее время звучит, так сказать, вот в этом вот церковно-певческом пространстве. И как там, с миру по нитке, голому рубашка. И он говорит, обязательно ты должен выйти на свой результат, а не копия отца Матфея. Вот вы, кстати, сейчас, когда мы про Лавру говорили, есть такая там, как бы, ну, с моей точки зрения, неправильность. Каждый, кто встает на место отца Матфея, хочет подражать ему всецело. А это как раз натыкается на те мои установки, которые были когда-то даны владыкой Лонгином, и я их очень чту. Да, невозможно быть отцом Матфеем. Невозможно. Но возможно принять в сердце все лучшие стороны его творчества, переварить их в себе, в своем сердце, в уме, соединить их с жизненным опытом и другими какими-то вещами, которые мы можем узнать от других регентов, и выдать свой результат, и под этим результатом подписываться своим именем, а не именем отца Матфея. Вот что важно.
Я повторю, так делал и сам отец Матфей, потому что когда он еще был студентом и был мирским человеком, Я скажу это со слов родителей, у которых он был, кстати, и пел на венчании, был на свадьбе. Он пел и в народном хоре. Он организовывал народный хор и являлся неким регентом. У нас была традиция и пения хора отца Сергия Боскина. Был такой диакон, который написал потом воспоминания об открытии лавры в 1946 году. Очень много было всяких певческих традиций. Несомненно, была и традиция дореволюционной лавры, которая каким-то образом проникла вместе с монахами из той еще лавры. И все это отец Матфей вот как-то соединил и действительно подписывался своим именем. Это было лаврское пение. Почему сегодня не находить какие-то новые пути и новые строить отношения с хором, с молящимися? Это ведь тоже возможно. Вот совершенно нетерпимым, на мой взгляд, является копирование какой-то чуждой, может быть, нам отчасти. Это ощущается грузинской музыки или какого-то греческого пения. Согласен. Когда вдруг ни с того ни с сего на литургии, которая шла до сих пор, там, допустим, до запричастного, вот таким образом обычно вдруг начинается звучание вот такое какое-то а-ля Афон или там какой-то греческий монастырь. Это совершенно странно, потому что, во-первых, они иначе звучат. Это другая традиция, другие голоса, другой диссонанс.
И мы никогда не сможем спеть так, как они умеют это делать.
Да, но... нащупывать что-то свое. Дорогой Владимир, я так рад, что мы сегодня поговорили. Конечно, мне хотелось бы более глубоко поговорить именно о тех церковных музыкальных сокровищах, которые лежат еще и ждут своего часа. Потому что писали ведь композиторы наши церковные не в стол, наверное. А сегодня это все должно быть как-то воспринято, во всяком случае, не просто опубликовано, а каким-то образом задействовано в нашей церковно-богослужебной жизни. Мы с вами встречались 13 лет тому назад в этой студии. Мы говорили именно по следам погребения отца Матфея. Вспоминали его как личность, вспоминали звучание его хора. Я помню, как тогда было тревожно и почему-то отрадно. Потому что много было теплых слов сказано людьми, которые лично знали отца Матфея, пели у него в хоре, учились у него, радовались ему. Сейчас многие из них уже в Царстве Небесном и молятся, я думаю, вместе с ним о том, чтобы здесь у нас на Руси продолжалась церковная жизнь. А церковная жизнь невозможна без церковного пения. И вы, как яркий представитель именно клироса, именно церковного искусства, сегодня эту деятельность осуществляете. Я от всей души желаю вам помощи Божией. Я думаю, что вот эти задатки и уроки, и общение, которое отец Матфей вам щедро давал, и наставление Владыки Лонгина, человека очень неординарного и очень, скажем так, штучного в нашей церкви, они приведут и приводят уже к тем результатам, которых вы достигаете.
Дай Бог. И дальше действовать в таком же духе.
Мы будем очень рады пригласить вас всегда в нашу студию. Она открыта для вас и для ваших размышлений. Я думаю, этим делиться всем, о чем мы сегодня говорили, очень важно. Потому что от нашего неравнодушия, от нашего подхода, от наших оценок будет очень многое зависеть. Ведь не все находится в стагнации. Придет такой момент, когда милость Божия будет с нами, и мы еще услышим настоящие хоры, настоящую церковную музыку. И не просто услышим, а будем молиться на этих богослужениях. Спасибо. Владимир Горбик, доцент Московской государственной консерватории, был сегодня с нами в студии. Я очень жду, дорогие радиослушатели, ваших вопросов, комментариев, предложений, замечаний по поводу услышанного. Эта тема, она не просто будоражит, она должна каждого из нас делать неравнодушным. Благодарю вас.
Спасибо вам.